Ты новости.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Когда мы говорим или пишем о винах, прежде всего мы учитываем то, как это вино совпадает с типом того вина, которое представляет. А потом уже мы даем волю фантазии. Сначала глаз, потом нос, потом глоток, послевкусие.
В разделе «Красное сухое» литературный и винный критик, филолог, президент винного клуба Грузии Малхаз Харбеди.
Современная грузинская винная культура, как и дореволюционная, была очень многоголосным. И в современной Грузии уже очень активно культивируется редкие сорта винограда, разные типы вин, начиная с игристых вин, кончая там крепленные вина. И это почти все типы доступны на современном грузинском рынке. К сожалению, не во всех зарубежных странах.
«Красное сухое» во второй части этого выпуска «Поверх барьеров». Начнем же с другой темы.
Я люблю эту землю с ветрами и метелями.
Воспоминания о магаданских звездах Вадиме Козине и Эдди Рознере. Певец, композитор, поэт Вадим Козин стал популярен в 30-е годы прошлого века. В 1944 году был осужден и отправлен на Колыму. Досрочно освобожден в 1950 году и вновь осужден в 1959. Жил и умер в Магадане. Судьба другого музыканта, джазового трубача и композитора Эдди Рознера, тоже была связана с Магаданом. Он был арестован в 1946 году и сослан на Колыму. Освобожден в 1954 году. Об Эдди Рознере и Вадиме Козине вспоминают музыкант Игорь Брускин и Марина Бойко, в прошлом танцовщица, в 1946 году сосланная на Колыму.
Я приехал, меня привезли в Магадан. Родители в пятилетнем возрасте, это был 1953 год. До этого я жил в Москве. Родители не были репрессированы. Отец занимался журналистикой. А мама стала работать на пивоваренном заводе, знаменитом магаданском. Я помню, что меня в 1953 году водили на какой-то большой-большой митинг. У меня даже есть фотография в связи со смертью Сталина. Когда мне было 7 лет, я, естественно, пошел в школу. И одновременно пошел в музыкальную школу. И вот в музыкальной школе мне посчастливилось быть длительное время в классе Эллы Ароновны Орковой. Элла Ароновна Оркова оказалась в Магадане не по своей воле. Она была репрессирована и вывезена из Риги в 1940 году вместе со своим мужем. До переезда в Магадан она работала концертмейстером Рижского оперного театра, получила хорошее музыкальное образование. Короче, с Магаданом связана вся моя жизнь. В Магадане я закончила музыкальную школу. То окружение, в котором я оказался, в основном было музыкальное. И во многом это были люди, которые провели в лагерях длительное время. Особенно я помню клуб местной промышленности, в котором работали хорошие музыканты, такие как Александр Таможец, Игорь, Борис Тернер, пианист. И вообще это был такой небольшой клондайк интеллектуальный. Очень много интересных было геологов, ученых, писателей, поэтов. Естественно, рассказывали ребята и в юношеском возрасте, и потом, что вот у этого такая судьба, а вот этот из Харбина, а вот этого, так сказать, первая семья живет в Америке, вот сейчас вот там. А вот это знает блестящий персидский язык. А вот этот человек знаменит был тем, что он принимал участие в Берлине в Олимпийских играх. А вот этот человек, у него, например, замечательная коллекция марок.
Колыма золотая, Чукотка с бескрайнею тундрою, голосами гудков, языком и стакады стальной. Вы расскажете сами, как шли мы дорогою трудною, как в тайге города вырастали за нашей спиной.
Я знал, что в городе живет Вадим Козин. Естественно, это имя было легендарно уже тогда. После окончания консерватории я попал на концерт, который проходил в Магаданском театре. Магаданский музыкально-драматический театр имени Максима Горького. Это был юбилейный концерт. Я думаю, что это было связано с 75-летием Вадима Алексеевича. Вот это одно из самых ярких впечатлений было в моей жизни. И вот почему. Не потому, что я любитель жанров таких вот бардовских или городских романсов, а меня потрясло то, что вышел на сцену пожилой человек, и я понял, что то, что он делает, это было окрашено академическим совершенством. В аккомпанементе лет, или в том, как он владел голосом, или в том, как он подавал текст. Это меня, так сказать, потрясло, и это заставило слушать меня два отделения. Я не мог оторваться. Это было настолько совершенно, настолько ясно, правильно, непроходящее, что это, в общем-то, стало на уровень какого-то академического исполнения.
Старинная цыганская песня Егора Полякова «Скучно, грустно мне, мальчонки». Или «Аленький цветочек». Запись «Магадан» 27 октября 1964 года.
Скучно, грустно мне, мальчонке, на чужой стороныке. Ох, не ходить бы тебе по лесочек, и не рвать, а в цветочек. Всю-то ноченьку просидели, в роще листья шелестели.
И вот сейчас, когда я слушал еще раз эти записи, я могу рассказать, как это все было. Дело в том, что мы с мамой жили в одном доме с Козиным. Он периодически появлялся просто как сосед по улице. Это был абсолютно скромный человек, не вызывающий ни жалости, ни повышенного внимания. Он был очень сдержан. Если он приходил в филармонию, это были вежливые приветствия. В него шла такая сила духа, и было видно, что как бы он ни провел ни прошлую свою жизнь, ни эту свою жизнь, он всегда одинаковый. Ему не нужно было ни приспосабливаться, ничего не делать. Потому что были и другие примеры, когда люди выходили озлобленные, люди выходили просто опустошенные, люди выходили с надломленной психикой. У него этого не было, и вот это вызывало, конечно, большое к нему уважение. И даже не хотелось, так сказать, узнать никаких бытовых подробностей. Были люди, которые ему помогали, это его ровесники. С некоторыми из них я лично знаком. Некоторые из них, такая как Марина Бойко, бывший администратор Магаданского театра, и одна из жен легендарного Эдди Рознера. Она с ним была близко знакома, и они общались с домами. Так вот, вот в этой записи, если вы обратите внимание, там даже пианино, наверняка это не рояль, и он не очень хорошо настроен. Очевидно, это домашняя запись. Но так как он укладывает текст, мелодию, аккомпанемент, паузы, то есть то, из чего создается, так сказать, музыка, вот этот строительный материал, это невозможно сделать лучше или хуже. Это можно сделать только по-другому. И я могу его сравнить. Для меня это совершенство исполнения Владимира Горовица. Пожалуй, что так.
Как я хочу, чтобы вспомнила ты миги блаженства исчезнувших дней. Ярче для нас расцветали цветы, солнце лучи согревали сильней.
Я познакомилась с Вадимом Алексеевичем Козиным, когда меня привезли в Магадан. Это был какой год? 46-й, по-моему. Я уже даже забыла, когда меня арестовали. Ну и привезли меня в Магадан. И первый человек, который меня встретил, это был Вадим Алексеевич Козин. Это был чудесный мой дружок, первый человек в моем несчастье, в моем горе, где я была в отчаянии. И он меня встретил так ласково, так по-человечески, так дружелюбно. К сожалению, у меня была его запись такая дорогая для меня, но у меня ее похитили. Там Козин посвятил моему лучшему другу Марине Степановне Бойко от Вадима Козина. Козин для меня – это мое спасение, мой золотой друг. Я была в диком отчаянии, арестованная девочка, ни за что, ни про что, понимаете. Только потому, что я в войну попала, не попала в Германию, меня сюда привезли, как многих других. И я здесь работала у фрау Грем, уборщицей. А когда пришли наши, меня арестовали, как немецкую шпионку. И отправили в Магадан. Ну, в общем, короче, вот такая судьба. А я была чистым человеком вообще-то. Наивная тогда. Ну, в общем, встретил меня Вадим Алексеевич, первый человек. Встретил он меня: «Мосечка, Мосечка, не переживай, мы все здесь вместе, все будем вместе, ты не переживай, все будет хорошо». Боже, как он меня ласково встретил. Я была в таком отчаянии. Ну, можете представить, оторвали от матери, от родных. Девчонку 17 лет. Это дорога только одна чего стоила. Полгода в пути доехать до Магадана в этом самом страшном вагоне.
На пороге 20-й весны людям снятся чудесные сны. Снятся ландыши, снится сирень, снятся грозы и солнечный день.
Этот человек для меня на всю жизнь остался лучшим другом. И мы были с ним друзьями. Он без меня, верьте, не верьте, не садился ужинать, пока я не приду после репетиции. А я была занята в театре, в оперете и в балете в Магадане. Козина очень много романсов чудесных.
Давайте споем. Да. Мы сегодня смертные прощания.
Песня «Некрология». Вот мы тут решили исполнить несколько
наиболее оптимистического жанра такого.
А кто будет первый начинать?
Вадим Алексеевич.
Нет, сперва, по-моему, вы, а потом я уже закончу.
Нет.
Сначала
голос мастера.
Ну, хорошо. Когда умру, смиренно совершите, по мне обряд печальный и простой, но мне стихов надгробных не пишите, и мрамора не ставьте надо мной. Мои друзья, в чашу круговую наполните искрящимся вином, и спойте дружбу вы наивную простую, и пьянствуйте о имени моем.
Я познакомилась в Магадане с Эдди Рознером. Туда привезли его как заключенного. Мы оба сидели в лагере в Магадане. Дальше Сибири еще. Это Магадан, это вообще уже конец света. Мы сначала дружили с ним, а потом, конечно, поженились. Родилась у нас дочка Ирочка в 53-м году в Магадане, да. Сейчас она здесь, моя дочь. А мой Эдди, нас разлучили так. Он освободился, а я осталась в лагере. Потом мы встретились и должны были сойтись, и он умер. Как раз перед свадьбой, уже можно сказать. В Магадане у него был оркестр, и он был знаменит в России до заключения. У него был великолепный джаз, и музыка была чудесная у него, типичная джазовая музыка. Выручала его музыка, его джаз, который он там создал. Высокое начальство там, военное преимущество. Все любили музыку. И, конечно, хочешь не хочешь, они с ним считались. Он был в культбригаде, на общей работы не ходил. И писал музыку, и был у него великолепный джаз в Магадане.
О магаданском периоде жизни музыкантов Эдди Рознера и Вадима Козина вспоминали Марина Бойко и Игорь Брускин. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. После классики «Авангард». «Поверх барьеров» представляет московского режиссера театра, телевидения и радио Дмитрия Николаева и его радиокомпозицию «Песенка». Сначала интервью с Николаевым. Я спросил, в каком жанре он работает в эфире.
Я его называю арс-акустика, искусство звука. Это такой вот латинский термин, под знаменем которого собрались те странные люди, которые работают на радиостанциях. Это люди из музыкальных редакций, из документальных. Я сам работаю в радиодраме. Мы окрестили вот этим, на самом деле этот термин придумал Клаус Шонинг, руководитель лаборатории акустики кунст в западно-германского радио. Вот. Но под этим термином собирается вот то, что вы называете акустической пластикой, то есть некие звуковые композиции, которые, если используют слово, то только как некую краску в звучании, а не смысл.
Я бы хотел вас назвать художником радио. Вы занимаетесь, ну, так сказать, резьбой по эфиру, радиовоянием. Как, по-вашему, радио выдерживает сравнение с искусством театра или искусством кино?
Никакой новый вид искусства не уничтожает старого. Несмотря на, я не знаю, там, популярность, так скажем, телевидения, все равно искусство радио, оно продолжает жить и становится достаточно популярным. Вдруг радио начинает сейчас перемещаться, вот такое настоящее радиоискусство, допустим, в Соединенных Штатах, оно начинает перемещаться вообще в компьютерную сеть интернет. То есть это возникает новый некий жанр, который использует старые методы обращения со звуком, обращения со звуковой пластикой и уходит вдруг совершенно в новую форму технологического бытия, технологического существования. Я уверен, что радио выдерживает конкуренцию.
Дмитрий, я хочу поделиться с вами своим собственным опытом. Даже когда мне что-то удается на радио, я имею в виду художественно-документальные передачи, у меня такое чувство, что я, ну, если и чемпион, то чемпион Олимпийских игр для инвалидов. А у вас нет такого чувства?
Может быть, моих коллег можно окрестить инвалидами, но в таком случае они мне нравятся гораздо больше, чем нормальные люди. Мне гораздо приятнее бегать с этими инвалидами. Вот. Хотя я на самом деле не думаю, что это некое ущербное искусство, что это искусство для слепых. Мы бы могли с таким же успехом сказать, что скульптура, там, живопись – это искусство для глухих. А кино – это искусство для тех, у кого нет там чувства осязания.
Дмитрий, кстати, действительно, одна моя подруга, утратившая, почти полностью утратившая зрение, мне недавно сказала, ты знаешь, радио – это любимое искусство слепых. Ну, а можно ли радио назвать просто искусством?
Да, безусловно, потому что, я не знаю, там, а скульптуру можно назвать искусством, которое мы не слышим? Существуют разные формы человеческого восприятия, разные формы человеческой активности.
Радиослушатель, ну, обычный радиослушатель ждет от радио информации. Информация – это просто хлеб радио. А вы, на мой взгляд, предлагаете радиослушателю, ну, шоколад. Вы не опасаетесь, что вас неправильно поймут?
Нет, ну, информация действительно – это хлеб радио и хлеб радио свобода. Это как бы профессия именно распространение информации. Но я не думаю, что людям нужна информация. Вот особенно за последние несколько лет, когда появилась открытость информации, когда мы получаем уже, там, я не знаю, радио свобода по своим собственным, по российским каналам, а не через заглушающие какие-то устройства в коротковолновом эфире, и когда имеется масса средств другой информации, то же самое и CNN, то возникает некая странная ситуация, это не только в России, это везде в Европе, когда люди все про все знают, но ничего не понимают. Вот, это какая-то новая парадигма вот современной культуры, такой информационного обмена, вот в стиле CNN, когда люди, да, вот зная слова, названия, но они абсолютно не понимают глубинных процессов и причин того, действительно, что по-человечески происходит.
Вы думаете, радио могло бы создать радиообраз страны и мира?
Да, да, я и пытаюсь этим заниматься, передавая некую информацию, а передавая именно человеческое восприятие звучащего мира.
А не промывка ли это мозгов объяснять, пояснять?
Пояснять что?
Вы говорите о том, что люди слышат, знают, но не понимают.
Ну, я не знаю, понимаете, информация – это как бы такой термин достаточно холодный, и там возникают самые сложные проблемы взаимоотношения правды и пропаганды. Ну, я не знаю, там масса каких-то философских вопросов возникает. А я пытаюсь все-таки говорить тем языком, который не собирался бы в понятие информация, не подпадал бы под какие-то конкретные, там, я не знаю, там, политические заявления. Вот. Но хотя, разумеется, мы все существуем в реальном мире, и работа, даже самая абстрактная, она все равно звучит в политическом каком-то контексте.
Дмитрий, историки культуры говорят, что театр абсурда своим рождением обязан послевоенной бедности. Ну, попросту, было очень мало денег на большую труппу, на роскошные декорации. На мой взгляд, это вовсе не умаляет достижений этого театра. Слушая ваши радиокомпозиции, вот мне приходит в голову, не ищете ли вы надязыка, межязыка, международного языка, понятного всем, ну, чтобы пробиться на иностранное радио, чтобы получить заказы, чтобы финансово выжить?
Тут, вы знаете, есть две проблемы. Есть проблема финансового выживания и проблема художественных средств. Грубо говоря, я, конечно, очень рад, что мои работы находят понимание не только в России. Но, в принципе, я так их и стараюсь делать. Хотя я сам русский человек и живу в Москве, но я как бы пытаюсь говорить о тех проблемах, которые интересны не только русскому человеку, живущему в Москве, но и людям вообще. Именно поэтому я и стараюсь выбрать именно такой язык, язык человечества, язык общий, язык понятный, звуковую пластику, понятную людям вне национального языка. А что касается стороны экономической, то, конечно, очень приятно, когда я за это получаю не только русские деньги.
В российском радио есть какая-то традиция авангарда? Или вы пионер?
Нет, вы знаете, в российском радио как бы оно начиналось как авангард, эксперименты того же самого Мейерхольда на радио. К сожалению, они были не записаны, не было на пленке, живой эфир. Вот, но эта традиция поиска звуковой картины, она была очень сильна и в советском радио. Вы знаете, Роза Йоффе, делавшая детские спектакли, я видел ее в Голливуде, есть музей кино. Там наряду с портретами, я не знаю, там Гриффита, Чарли Чаплина висит портрет Розы Йоффе, потому что это человек, который начал впервые в мире эксперименты со звуком. Сейчас это кажется очень просто, убыстрение, замедление пленки. Мы все это называем Буратино, эффект Буратино. Так это эффект Буратино, сделанный Розой Йоффе, которая с одним актером в 40-х годах, с одним актером записала полнометражный спектакль там, с 12 персонажами, которые все говорили разным голосом. Она работала у нас на радио, без ложной скромности скажу я. Потом, я не знаю, эксперименты Савы Кулеша чудесные, когда он умудрился заменить одну серию радиоспектакля коротким звуковым вступлением, рассказать то, что драматург планировал передавать один час как историю. Сава Кулеш умудрился создать колоссальной энергетической, что ли, наполненности, короткий пятиминутный кусок, где он передал содержание часа драматургического письма. Ну и, в конце концов, эксперимент Тарковского, который записал полный поворот кругом по Фолкнеру. В этой работе у него была, по-моему, впервые сделанная на российском радио пауза в одну минуту. И эта звучащая тишина, которую, надо сказать, потом редакторы вырезали, она была очень подготовлена общей картиной того, что происходило в новелле. Это, значит, история Первой мировой войны, идет морской бой. И вот в тот момент, когда страх, и герой теряет сознание, Тарковский воспользовался минутной паузой как мощнейшим средством именно звукового воздействия.
Ваши радиокомпозиции, даже когда в них слышна канонада войны, мне кажутся камерными, ну, поскольку сделаны на звуковых метафорах и метонимиях. Это не противоречит демократизму, открытости радио?
Я думаю, что любое... Приходится делать такое широкомасштабное заявление, что любое искусство, оно должно быть камерным. То есть оно должно быть очень как бы личным, и оно должно быть очень персональным. На мой взгляд, только такое искусство может быть демократичным и может нравиться людям. Это такой закон театра. В театре, допустим, если ты делаешь спектакль, думая, что вот это очень понравится публике, это прямой путь к провалу. Но если ты делаешь что-то, что нравится тебе, нравится актерам, это неизбежно, как несложно было бы это представление для восприятия, неизбежно эта любовь вот к этому материалу, она передается и в зрительный зал. То же самое и на радио.
Дмитрий, а у радиохудожника бывает признание? Вы на расстоянии чувствуете хоть иногда любовь слушателей?
Только профессионалов. Меня на улице не останавливают и не бегут за мной с криками «Это идет Дмитрий Николаев, смотрите, это он». Вот. А с другой стороны, там, я не знаю, на французском конкурсе экспериментального радио я получил премию, это было мне приятно. И как бы, вы знаете, меня знают. Допустим, я вот в Будапеште встретил человека из BBC, который, узнав мою фамилию, он сразу запел мелодию из моей работы. Песенка. Happy Birthday, да. Департамент образования на BBC использует ее как наглядное пособие. И поэтому очень многие сотрудники BBC ее знают наизусть.
Песенка. Радиокомпозиция Дмитрия Николаева.
Муа! 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 О!
Oh.
Композиция «Песенка» Дмитрия Николаева, одного из европейских лидеров жанра арс-акустика. Говорит «Радио Свобода» поверх барьеров. В 2012 году в «Поверх барьеров» петербургский искусствовед и писатель Аркадий Ипполитов представил свою книгу «Особенно Ломбардия. Образы Италии 21 века». В этом выпуске Ипполитов говорит о Венеции, главном герое его книги «Только Венеция», выпущенной издательством «Калибри».
Амбивалентность, непостоянность Венеции, конечно же, в первую очередь кроется в том простом факте, что город возведен на воде. Возведенный на воде город, ну, это мираж, творение Фатамаргана, это град-китеж, это нечто фантастическое и сказочное. Но, опять-таки, в самом этом вопросе, город был возведен на воде, вроде бы такая абсолютнейшая нереальность. При этом она была обусловлена очень реальными вещами, потому что на воде было гораздо легче спастись от нашествий, город оказался безопасным, его как бы зыбкость заменяла ему стены, которых у Венеции, по сути дела, никогда не было, хотя там был вал, который огораживал район Кастелло, поэтому он назван Кастелло замок, то есть, опять же, она никогда не была сперта, как все средневековые города, она была свободна, с другой стороны, она была очень ограничена той же самой водой, и далее это множилось и множилось, потому что это отражение, которое в Венеции везде на каждом шагу, это постоянная текучесть. Это когда вы все время видите нечто движущееся. И когда вы двигаетесь даже по движущемуся, а не по твердой поверхности, все вроде бы готово в любой момент перемениться и в то же время страшно устойчиво. Как вообще был на самом деле устойчив венецианский быт, как была устойчива вся ее система, как некое упорство сохранял венецианский характер, все это дает многозначность Венеции, которая в первую очередь выразилась в самом городе, ну и, конечно, в том, чем город более всего прославился, в живописи. Причем Венеция – это город живописи и живописности, par excellence, в первую очередь. Венецианская живопись стремилась и достигла той самой изменчивости, что, например, в самых своих великих примерах, как в живописи позднего Тициана, вы как бы не взглянете, все видите эту картину с новой точки зрения, так как будто бы она изменилась, как то же самое отражение в воде, которое бежит, которое изменяется, с другой стороны, оно постоянно увеличенное. И, конечно, в Венеции вот это ощущение конца, катастрофы очень и очень ощутимо. Почему мне кажется, что этот город всегда опережал, даже сейчас опережает современность, потому что в нем уже все сказано. В конце концов, Венеция и закатилась, и вот это падение, оно, например, в достаточной степени мягкое. И вот этот покинутый город, и город, который ассоциировался у того же самого Муратова с поездкой через Витильские воды, то есть некий как бы остров мертвых. И да, наверное, это и есть. И, с одной стороны, у Венеции есть то достоинство, что в ней нет ни одной машины, и вроде бы она живет среди веков, там даже машины нет. С другой стороны, может быть, она уже перепрыгнула все времена, и она нам показывает то время, когда никаких ужасных машин, никаких пробок, демонстрируя нам как раз вот тот идеальный город будущего, а отнюдь не тот город прошлого. В Венеции все очень сложно, поэтому и начало все время у нее завязано с концом, где начало, где конец, абсолютно не понять, ну, тоже как, в общем-то, на острове, где он на острове, начало, где конец. Венеция связана с этим ощущением конца, и у многих возникает желание обрести свой конец именно в Венеции. Это как бы такие вещи взаимосвязаны. Более того, в великой повести Томаса Манна смерть Венеции в какой-то мере и пугающая, в какой-то мере и желанная. Закрываешь эту повесть и думаешь, вот хорошо бы так и умереть еще полным сил и разума, причем к тому же в таком прекрасном городе. Венеция в какой-то мере из-за чувства конца трудно жить. Хотя в Венеции жить прекрасно, особенно, наверное, если ты можешь себе это позволить. Ну, в этом случае такой факт, что все палаццы на канале Гранде, по сути дела, раскуплены. Причем иностранцами, а не венецианцами. Венецианцев там живет довольно мало, а все принадлежит или арабским шейхам. Вот сейчас и русские миллионеры покупают. Причем в большинстве купленных палаццев, конечно, никто не живет, и там... Даже, как мне говорили, не знаю, сейчас это изменилось или нет, в какой-то момент муниципалитет Венеция обязал зажигать электричество, даже когда там никого не было, для того, чтобы палаццы не стояли пустыми, не производили такое впечатление. Но, как вы понимаете, недвижимость на канале Гранде одна из самых дорогих в мире. Но я думаю, что многие бы хотели бы умереть, но это в достаточной степени дорого. В случае с Бродским, Дягилевым и Стравинским, думаю, как со всеми великими людьми, особо и сложно, при том, что он очень показательный. Думаю, что в Венецию они стремились именно потому, что они были связаны с Петербургом. Вот здесь забавная вещь. Муратов начинает свои образы Италии именно с Венеции, которую он едет как на остров мертвых, давайте скажем прямо, потому что он пересекает Литейские воды и остается в неком городе прошлого и посвященного прошлому, которым как бы Венеция, наверное, и была в то время. В то время как Петербург для Муратова, пишущего это в 12-м году, он был полон жизни и всего прочего. А кто же в результате это оказался мертвым городом? Тот самый Петербург, который вообще даже утратил всякую связь, превратился в Ленинград, в который ни Стравинский, ни Дягилев и, в конце концов, Бродский не могли вернуться. Бродский потом как бы не захотел никогда возвращаться. И при этом в какой-то мере Венеция был для них вот этот обретенный город в своем прекрасном величии. Ну, такой как бы продолжение мифа, поэтому они там так замечательно один с другим умерли. Для Дягилева Венеция была как бы воспоминанием об его успехе и блеске петербургском. Для Стравинского Венеция вместе с ее музыкой 18 века тоже как бы представала вот таким городом золотого века, ушедшего, опять-таки напоминая ему о Петербурге, которого не существовало, был Ленинград, который совершенно не имел ничего общего с этим Петербургом. Ну и у Бродского, у которого тоже постоянная параллель с этим городом, застывшим подобно раковине, о котором он пишет.
Аркадия Ипполитова, автора книги «Только Венеция», записал Михаил Нисенбаум. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Традиционная рубрика «Красное сухое». Мой собеседник – литературный и винный критик, филолог, президент винного клуба Грузии Малхаз Харбеги.
Кавказа. Грузия ассоциируется, особенно за рубежом, с грузинским музыкальным многоголосием. Когда мы говорим о винной культуре Грузии, можем ли мы назвать эту культуру винным многоголосием?
Да, конечно, можем. Несмотря на то, что в течение последних нескольких десятилетий унифицировалось, можно сказать, исходя из советского рынка, грузинское вино, ну, там было только белое, сухое или красное, полусладкое. Современная грузинская винная культура, как и дореволюционная, была очень многоголосным, можно сказать. И в современной Грузии уже очень активно культивируются редкие сорта винограда, разные типы вин, начиная с игристых вин, кончая там типа хереса или там не херес, но fortified wines,
крепленные
вина, да. И это почти все типы доступны на современном грузинском рынке. И, к сожалению, не во всех зарубежных странах, но в Грузии доступны красные, сухие, красные вина, сделанные в квеври, янтарные вина, сделанные по уникальным грузинским методам, не только кахетинским, но и меретинским, кулийским и так далее. Это, я думаю, реально можно назвать грузинским винным многоголосием.
У меня как-то в передаче «Поверх барьеров» была беседа с российскими, в прошлом, советскими бильярдистами. В Советском Союзе у них была репутация гениев, бильярдных гениев. Потом рухнул занавес железный, и они начали выезжать за границу. И поначалу, по крайней мере, они потерпели сокрушительное поражение. Вот эти гении, это была глубокая психологическая травма. Сейчас грузинские вина вышли на мировой рынок. Они теперь не замкнуты советским пространством. Как они себя чувствуют на международном рынке?
Ну, некоторый шок, конечно, чувствуется, когда грузинское вино попадает, например, в такой элитарный рынок, например, как Великобритания или Соединенные Штаты, Германия и так далее. Но все-таки у грузинского вина есть некоторые козыри, которые легко пустить в игру. Например, это исторический козырь, начиная с неолита, на территории Грузии культивировалось, можно сказать, винные сорта, Vitis vinifera и первая винодельческая там культура. И кончая, как вы заметили, многоголосием, больше 500 сортов, аборигенных сортов грузинского виноделия. И, что главное, метод. Традиционный грузинский метод, который с 2013 года находится под опекой ЮНЕСКО, как, например, французская кухня или театр кабуки, вина квеври тоже в этом списке ЮНЕСКО нематериальных культурных ценностей.
Вы имеете в виду культуру изготовления вина в кувшинах, которые взрывают землю?
Да, квеври, да. Иногда их называют, но это неправильно, называют амфорами. В итальянском виноделии очень принято вывозят из Грузии квеври, эти кувшины большие, да. Это нормально, делают прекрасные вина из Мальвазии, например. И иногда мы видим там надпись «Амфора». Но это неправильно. Амфора – абсолютно другой сосуд.
Вы знаете, все это звучит замечательно. Вот эти кувшины, зарытые в землю, традиция, да, которой 2000 лет, а может быть и больше лет. Но вина надо бутилировать. Что это значит?
Конечно.
Что это означает? Это означает, что их надо изготовлять так, чтобы они выдержали потом транспортировку в бутылках.
Да.
И вот многие специалисты и эксперты полагают, что вина, которые делают в кувшинах, они не способны бутилироваться. Их нельзя бутилировать. Их производят, их делают для потребления на месте.
Нет, это абсолютно неправильный подход, потому что, ну, во-первых, если мы будем говорить про кахетинского типа вин, янтарных винах, в этих винах есть столько натуральных консервантов, танины, например, белый пино гриджио без высокого уровня сульфитации, оно может...
Сернистость.
Да, да, а она может, как это сказать по-русски, oxidized.
Окислиться.
Да, у красных, сухих, таких мускулистых грузинских вин и янтарных вин нет таких проблем. Идеальные они просто для транспортировки.
Малхас, у вас репутация первоклассного литературного критика. Но вы пишете не только о книгах, вы пишете еще и о вине.
Да.
Рецензия на вино похоже на рецензию на книгу?
Нет, не похоже, потому что, ну, похоже тем, что и в рецензиях о книге, и в винной критике очень трудно избежать каких-то клише, риторических фигур каких-то, да, потому что рецензия – это очень такая форма стабильная, да, которая задает тебе какой-то тон. В эссе, например, можно свободно порхать. И когда мы говорим или пишем о винах, прежде всего мы учитываем то, как это вино совпадает с типом того вина, которое представляет это конкретное вино. А потом уже мы даем волю фантазии. Сначала глаз, потом нос, потом глоток, послевкусие.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров в рубрике «Красное сухое» президент винного клуба Грузии, писатель Малхас Харбедия. С легкой руки князя Вяземского в русский язык вошло такое словосочетание «квасной патриотизм», так иронично называют «ура» патриотов. У Тургенева есть такой рассказ «Два приятеля», там есть фраза: «Он любил квас как отца родного и не любил красные вина, называл их кислятиной». Это про квасных патриотов.
Да.
Вы винный грузинский патриот?
Я всегда пытаюсь расширить кругозор. Патриот в том смысле, что я всегда пытаюсь передать правильную информацию про грузинское вино. Пытаюсь всегда быть объективным и находить, ну, например, здесь в Праге, я когда сошел с поезда, первое, что делал, начал искать лучшие моравские вина, например. Я купил несколько белых. Я люблю очень пино гри и моравских пино гри.
Вам приписывают фразу, что будущее грузинских вин в прошлом. Между тем, вся винная культура, вся винная индустрия мира нацелена на будущее, на новые технологии, новые вклады, новый подход к обработке винограда. Вы не боитесь прослыть архаистом, консерватором?
Нет, нет, я абсолютно подразумеваю другое. Это не будущее не только грузинского вина, но будущее мирового, потому что то, что у нас хорошо забыто, традиционные методы, только что стало очень модным. Ну, когда я спрашиваю моих знакомых или друзей, там, Master of Wine в Англии, они всегда говорят, что номер первый современный тренд – это натуральные вина, сделанные, ну, не только грузинские, конечно, но словенские, итальянские, с Альзаса, немецкие, швейцарские вина, сделанные в квеври, в глиняных кувшинах. Некоторые вывозят из Грузии эти кувшины. У некоторых есть уже такие кувшины, например, в Португалии или там в Испании, тинахас, но это не грузинская технология, потому что это над землей находится эти тинахас. И в Италии, и на Сицилии. Это считается очень современным стилем виноделия. Я как раз вот это подразумевал.
Когда меня спрашивают, какая у меня группа крови, я обычно отвечаю, что у меня по жилам течет каберне. По жилам грузинской музыки, грузинской поэзии течет вино.
Да, течет. Это зависит от того, какого поэта мы подразумеваем. Например, если мы будем говорить про Акаки Цертели, да, он более игристое вино, может быть, там имеретинские вина, Цицка, Цоликоури, Крахуна. Но есть писатели, например, Илья Чавчавадзе, это однозначно саперави, с танинами, плотные вина. В русской поэзии, да, можно найти поэтов красных сухих и белых сладких поэтов, типа Сотерн. В грузинской музыке, да, конечно, это многоголосная музыка, нельзя представить без вина, в том числе и церковная грузинская музыка, потому что вино и, как это называется на русском?
Евхаристия.
Евхаристия, да. Неотделимы, да.
Я часто бывал в винных районах Франции, Испании, Италии. Я заметил, что чем известнее этот район, регион, например, Бордо или Пьемонт, тем уже винные горизонты тех, кто живут в этих районах. Я однажды провел 2 недели в Бургундии, и я заметил, что бургундцы пьют исключительно бургундские вина, они даже никогда, кажется, не пробовали бордовские вина. Грузины открыты международной винной культуре?
К сожалению, нет. Наш клуб, мы уже больше 5 лет существуем. Мы как раз пытаемся расширить этот кругозор, потому что знание современных вин расширяет очень кругозор потребителя. Когда ты хорошо знаешь белые ароматные сорта мирового класса, да, например, Совиньон Блан, Вердехо, Рислинги, Пиногри, Сальзаса и так далее, тогда ты более требователен к белым, сухим европейского стиля грузинским винам. У нас с красными не такие проблемы, потому что Саперави – это такой сорт винограда, просто нельзя его испортить. С белыми сортами в Грузии есть некоторые проблемы.
Представьте себе на минуту винную карту мира. Это необычная карта, она не совпадает с географией, она не совпадает с глобусом. Например, вино с юга Италии, примитиво, оно в родстве с калифорнийским Зинфанделлом. С какой культурой винной, по-вашему, граничит грузинская винная культура?
Грузинская винная культура, конечно, это медитеранская винная культура.
Средиземноморская.
Ну, так, грузинский язык, это картвельский язык. Грузинская винная культура тоже как особняк.
Ну, говорят, что грузинский язык похож на язык басков.
Да.
В Риохе, краешек Риохи, это баскские районы, там тоже делают вина.
Да, конечно, отличные вина, степарани. Но сравнить, конечно, можно с некоторыми сортами и стилями, например, юг Франции, южные Рона или там Лангедок-Руссион.
Вы знаете, что грузинский сорт винограда Аркацители замечательно прижился в штате Нью-Йорк в районе Пальчиковых озер?
Там был Константин Франк, он даже в Одессе учился.
Это немец Украины, который после Второй мировой войны переехал в Америку. И он культивировал как раз Аркацители.
И Саперави тоже, несколько десятков гектаров.
Он очень гордился как раз Аркацители. Он занимался проблемой жизнестойкости, морозоустойчивости виноградников. И он в свое время, еще до войны, привез Аркацители в Одесскую область, а после уже в штат Нью-Йорк. Так что, видите, вот все-таки вот есть такая винная карта мира, где Грузия, Украина и Америка имеют общую границу.
Да, как Одиссей, начиная с Трои до Итаки, он где-то останавливался, да, там у Цирцеи, такая история про Аркацители.
Грузинский литературный и винный критик, президент винного клуба Грузии Малхас Харбеди в рубрике «Красное сухое».
Метром хвасави экаливтесом, абами дорогам вам, и се вардеби кунда давтесом, эти хумает абувам.
Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева, подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
История американской музыки на волнах свободы от рэгтайма, блюза, страйда, буги, свинга, бопа, кула, авангарда, третьего течения, постбопа и world music. Время джаза. Каждую субботу в 22 вечера, в воскресенье в 9 утра и в полночь с воскресенья на понедельник. Время московское. Автор и ведущий «Времени джаза» Дмитрий Савицкий.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Я надеюсь, что это будет будущее, которое когда-либо наступит. А вы можете поехать в большинство европейских стран и посмотреть.
Когда у вас будет выбор на власти, когда у нас будут нормальные законы, которые будут соблюдаться, тогда Россия будет свободной.
Свободное предпринимательство, а вообще-то в первую очередь свобода от опасности. Безопасность во дворе, на улице, в транспорте, это самое главное.
Ну, это открытый интерфейс связи между народом и правительством. Это какие-то порталы, на которых можно высказываться открыто.
Ваша свобода в 21 веке.
Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7455, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».